студии.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели станции «Комсомольская правда». Здравствуйте, читатели газеты и сайта «Комсомольская правда». Позвольте представиться, я Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке. Исполняется ровно 40 лет с того дня, когда советские войска вошли в Афганистан. Это было 25 декабря 1979 года. И вот по этому случаю я пригласил комсомолку людей, которые входили в Афганистан самыми первыми, подчеркиваю, самыми первыми. Входило много. На пиковом моменте наш ограниченный контингент, говорят, там насчитывал 140 тысяч человек. А вот эти люди, с которыми я сегодня буду беседовать, они входили самыми первыми. Это была 108-я мотострелковая дивизия. Сегодня в гостях у «Комсомольской правды» тогдашний начальник разведки дивизии полковник Азамат Борисович Султанов. Приветствую вас, Азамат Борисович.
Здравствуйте.
И у нас же в гостях Владимир Николаевич Ларионов, полковник в отставке. На тот момент, на момент входа, заместитель начальника политотдела 108-й мотострелковой дивизии. Я хочу начать беседу, уважаемые мои гости, с самого края ниточки. Где дислоцировалась 108-я дивизия, прежде чем ей дали приказ на ввод в Афганистан? Пожалуйста, Азамат Борисович.
108-я мотострелковая дивизия дислоцировалась в городе Термез Узбекской ССР.
Скажите, пожалуйста, Владимир Николаевич, вспомните вы тоже, Азамат Борисович, а когда вы первый раз, в общем-то, поняли, что дивизию надо вводить в Афганистан, какое распоряжение, какой приказ вам и вам, Владимир Николаевич, поступил, когда вы начали работу по подготовке дивизии к вводу в Афганистан? Пожалуйста.
В августе 79 года я был вызван командиру дивизии генералу Кузьмину, и он представил меня советникам, которые приехали из Афганистана, наши офицеры.
Кому он вас представил советником?
Советники, которые прибыли из Афганистана.
Это были афганцы?
Нет, это были наши офицеры, которые еще там...
Еще задолго до ввода
задолго
были
до ввода они находились там.
Задача... В каком звании эти были люди?
Ну, они были в гражданке, но мне представили их как полковников.
Хорошо, продолжайте, пожалуйста, да.
В связи с тем, что ожидался ввод, и они нам ставили задачу такую, что делать, как готовить еду, берите с собой побольше топлива, потому что там ничего нет. Это первое. Но самая главная задача, особенно для меня, была такая. Как переправиться на ту сторону через Амударью? В то время не было никаких переправ. Получив задачу, я вместе с пограничниками объехал все эти заставы, которые находятся на границе с территорией Афганистана. И мы нашли то место, где в свое время, это я литературу потом перечитал, в свое время еще войска Чингисхана переправлялись на территорию Афганистана. Моста-то не было. Но место это такое впечатление, как будто там еще остались какие-то опоры. Но для чего это делали? В связи с тем, что черджойский отряд, который должен был наводить мосты, вот, они все-таки нашли это место, не то, которое мы нашли, о котором я докладывал. Вот. И они там к 25 декабря То есть 23 декабря этот мост был уже...
Уже готов.
Уже был готов, да.
Это был понтонный мост.
Это был понтонный мост. Длина была метров 150-200.
Проблемы были при наведении моста? Вы спрашивали или нет?
Нет, мы не спрашивали. Угу. Дело в том, что там очень бурное течение было. Угу. Вот. Ну, у них там свои катера, которые поддерживали это все.
Чтобы не снесло.
Да, да. Чтобы не сносило. Угу. Вот. И я тогда понял, что... Нам все-таки придется быть на той стороне.
А сколько километров от вашего места дислокации штаба дивизии до этого моста было примерно?
Километров 15.
То есть вы стояли, фактически дивизия стояла на границе?
Да.
Да,
границе, да. Да. Дивизия стояла на границе, и имелся, значит, свой у нас полигон. Вот. И вот этот мост был устроен в районе погранзаставы. Угу. Там буквально где-то с полкилометра была погранзастава, по-моему, шестая. Угу. Вот. И вот когда нам уже дали команду переправляться, мы через этот понтонный мост и прошли.
Кто шел в авангарде? Кто был самым первым из вашей дивизии, кто проехал по этому мосту на территории Афганистана?
По всем правилам, по боевым уставам, первым должна идти была разведка. И вот в разведку пошел разведотряд, в состав которого входил 781-й отдельный разведывательный батальон. В связи с тем, что мне пришлось сперва быть при командире дивизии, и он поставил мне задачу возглавлять этот отряд.
Спасибо. Это мне понятно. Остановимся на этой точке, мы дальше продолжим разговор. Я обращаюсь сейчас к полковнику в отставке Владимиру Николаевичу Ларионову. Напомню, заместителю начальника политотдела 108-й мотострелковой дивизии, которая первая 40 лет назад входила в Афганистан. Владимир Николаевич, скажите, пожалуйста, а вот вы, находясь на должности, которую я назвал, когда получили первое распоряжение, первый приказ на подготовку личного состава к вводу в Афганистан? Пожалуйста.
Значит, 11 декабря 1979 года я пришел со службы домой, и где-то приблизительно в 22 часа прибегает звонок, дверь прибегает, открываю, стоит солдат полной амуниции.
Посыльный.
А? Посыльный, да. И говорит: товарищ майор, в дивизии объявлена боевая тревога. Ну, я быстро собрался, жена подходит, дочка: что случилось? Я говорю: да ничего, все там, тревога учебная. Ну, прибегай 10 минут всего до штаба дивизии, к Сереброву, к начальнику политотдела в кабинет. Он говорит: Владимир Николаевич, с генерального штаба получена шифровка. В дивизии объявлена боевая тревога, дивизию развернуть до штата военного времени без всяких ограничений. Я говорю: а что случилось, что ты там... Он говорит: пока не знаю, потом дальше. Вот это первое.
Извините, я буду уточнять. Дивизию сказано развернуть до штата военного времени. Это значит, что вы должны были призывать офицеров запаса?
И не только офицеров, а 8500 личного состава из запаса.
Из запаса.
Из запаса.
А где вы брали этот личный состав, если вы стояли в Термезе, насколько я понимаю? Да.
Термез и другие районы близлежащие, не только Джаркурган у нас там был район, ну и, в общем, близлежащие. Термезская, Сурхан-Дарьинская область, Термез, это же областной центр, вот с этой области.
И вы выполнили эту задачу?
Эту выполнили задачу.
8 тысяч было призвано?
Больше 8500 человек было призвано, в том числе и политсостав. И, ну, офицеры и так далее. Дивизия в то время насчитывала где-то у нас около 3000 человек, вот приблизительно. Два полка были, 180-й мотострелковый и 234-й танковый полки, они были наиболее развернуты. Все остальные были сокращенного состава.
А в чем заключалась суть вашей политработы, вот тот начальный период, перед тем, как нога советского солдата первая вступила на афганскую землю? Но вам же приходилось что-то людям разъяснять?
Конечно. Ну, первый вопрос к когда мы уже окончательно узнали, догадались, когда навели понтонный мост, и когда нам всем выдали боеприпасы, да. Оружие, боеприпасы, в том числе офицеры автоматы получили, гранаты и так далее. Ну, тут сразу все понятно. Первые вопросы, почему мы вошли в Афганистан. Ну, и мы разъясняли, что мы вошли туда по просьбе афганского правительства. Я в книге все это пишу, очень подробно. И уже мы, когда подошли к Пули Хумри и повернули на север, значит, прилетел маршал Соколов тогда, первый заместитель министра обороны. Он нас... Ну, нас предупредили, развернули палатку, штабные карты повесили. Дивизией командовал еще генерал-майор Кузьмин. Соколов прилетел, мы его встретили, и он в сопровождении афганцев был. Он заслушал командира дивизии, тот ему доложил, в том числе и о потерях. Вот, и он, в общем-то, нам конкретно ничего не сказал, но говорит, будьте готовы к серьезным... В общем, мероприятием.
Сейчас я снова обращаюсь к Азамату Борисовичу Султанову вот с таким вопросом. Вы закончили свой предыдущий рассказ, что передовой отряд разведывательный первым перешел на ту сторону реки. Да?
Да.
Да. Скажите, что было дальше? Вот самые первые километры, даже метры. Как вас принял Афганистан?
В 17 часов московского времени, пройдя через понтонный мост, разведотряд в составе 30 машин, 240 человек.
Это что были за машины? ПХД. БМП или...
БМП, БТР. Танки.
А, да, да.
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 Вот. И БТРы. Угу. Пройдя по маршруту до Пули Хумри, это примерно... 250 километров. И где была развилка? На север, на Файзабад.
Так.
И Кундуз.
Файзабад, Кундуз.
Да.
Я на командно-штабной машине дошел почти до Кундуза. В то время как вся остальная дивизия была дислоцирована, остановлена на этом перекрестке, который идет на Пули Хумри, в сторону Кабула. И под утро я был остановлен афганским постом, и было сказано, что там находятся боевые подразделения, ну, то есть душманы, как мы это все время называли.
Это где там?
А в районе Кундуза,
так,
на севере.
Понятно,
на севере.
Да.
И я получаю команду вернуться обратно на этот перекресток в связи с тем, что поступила новая команда. Возвратившись, я дал команду, чтобы, как-никак, время прошло уже почти много, более 18 часов, вот, дал команду привал, чтобы разведчики могли принять пищу, оправиться, принять пищу. И что интересно, смотрю со стороны Термеза, едет УАЗик. Из УАЗика выходит высокий, в повседневной форме, подтянутый в ремнях, полковник красной фуражки. Спрашивает, кто здесь старший?
Фуражка с красным околышем.
Да, фуражка с красным околышем.
Да-да-да.
Вот. Я подошел, доложил, что разведбат находится... как разведотряд в составе разведбата находится на привале в течение 30 минут. Я спросил, вы кто? И он такой, ну, я не скажу, что в грубой форме, а в резкой форме ответил, я новый командир дивизии, полковник Миронов. Немедленно закончить привал и выдвигаться в сторону перекрестка на Пули Хумри.
Это был Валерий Иванович Миронов.
Это был Валерий Иванович
Миронов. Генерал-майор.
Да. Да.
Нет, он полковник.
А тогда
он
еще полковник.
Да. Да. Он был назначен прямо во время ввода.
Соколов его представил.
Скажите, пожалуйста, а вот вы когда со своим разведотрядом зашли и потом вернулись назад на перекресток, никаких обстрелов не было?
Никаких обстрелов не было. Но Когда мы получили новую задачу после того, как...
Миронов сказал двигаться вперед, да?
Нет, он сказал быть готовым к движению.
Так.
И когда он уже через какое-то время вышел из палатки, где ставилась задача маршалом Соколовым,
да.
Вот тогда разведбат получил задачу выдвигаться в сторону Кабула на перевал. Разведотряд выдвигался по этому маршруту. Дорога была очень хорошая. Она была еще построена в 50-60-е годы. Бетонированные все дороги были. Асфальтобетон.
Да-да.
Вот. Поэтому техника...
Нашу построили.
Да, это... Да. Вот. Техника шла с трудом, потому что перевал находится на высоте 3000 метров.
3700.
Вы Саланг имеете в виду?
Саланг, да.
Да, так и называете, а то мало какие перевалы, народ не знает.
Понятно.
Да, поехали. Вот.
Вдруг мной стал командовать позывной «Сокол». У меня был позывной «Сокол-10».
Угу. У вас?
Да. Угу. А вдруг в эфир вошел «Сокол» и начал спрашивать каждые 15 минут, как вы продвигаетесь, как вы движетесь, что произошло. Я уже знал о том, что там перевернулась эта самая машина, БТР-50 ПВО, и погиб начальник разведки полка, Литвишков, да, капитан.
Погиб при каких обстоятельствах? Это первая жертва дивизии?
Первая жертва дивизии, которая перевернулась из-за того, что по дороге шел там бензовоз. Угу. И ему пришлось вправо принять. И...
Он ослепил, говорят, да?
Да.
Угу. Вот. Ну, кто ж такой «Сокол» этот загадочный, а? Говорите.
А вот этот «Сокол» загадочный как раз было главное разведывательное управление из Москвы.
Да-да-да.
Вот. Я не стал уточнять, но команды были такие, что я понял, что если мы не выполним, то мне придется мои майорские погоны разменять на 4 звездочки капитанские.
Да-да.
И вот когда мы уже подошли к перевалу «Саланг», а длина этого перевала 2700 метров. Угу. Правда, половина из этого галерейного типа. Получилось так, что мы стали задыхаться. Угу. Я вынужден был выскочить, потому что машины все встали, движения нет, двигатели работают в перевале.
Почему не приказали выключить двигатели?
У меня была такая команда, но... Угу. Впереди шел танк, и у него вышло из строя планетарный механизм поворота. Угу. И он не мог поворачивать. Я вынужден был заставить их зацепить два троса и вытаскивать этот неисправный танк, чтобы машины все прошли.
Это что, 2 километра тащили?
Нет, не 2 километра. Ну, там мы половину туннеля-то уже прошли.
Да-да-да.
И там оставалось 300 метров до галерейного входа, где уже... свежий поток воздуха мог подойти. Когда мы на ту сторону перешли, уже вышли, уже был снег. Потом я получил команду выдвигаться на Кабул, и была команда, что из Джабалю-Сараджа из полка выходят 15 или 20 БТРов. И я должен был поставить задачу, чтобы перекрыть выход этого подразделения афганского, которое должно было двигаться на Кабул. Значит, они тоже получили команду выдвигаться на Кабул.
У вас, как у начальника разведки, какие это мысли вызвало, вот это выдвижение этого афганского подразделения?
Они должны были перекрыть подход. Там, значит, перед Кабулом был еще один перевал.
Угу.
Чтобы закрыть этот перевал, чтобы... Те войска, которые как-никак уже пошли вторые сутки выдвижения советских войск.
Да.
Вот. И поэтому, наверное, была команда перекрыть этот второй перевал.
Уточните, пожалуйста, позицию. Они фактически что, перекрывали вот нашим войскам?
Была такая команда, наверное.
Да.
Вот. Но мы не дали им выйти из своего района.
Как вам это удалось?
А просто там другой дороги не было, и мы выставили, значит, два танка, два...
На дороге прямо?
Да.
Перед их гарнизоном, да?
Перед их гарнизоном.
Спасибо. А теперь позвольте, я обращусь к Владимиру Николаевичу Ларионову. Вот сейчас Азамат Борисович рассказал нам, вот как это все было. А где в это время находился заместитель начальника политотдела Ларионов, когда мы вот к Салангу подбирались, прошли Саланг? Дальше, пожалуйста, расскажите, что вы видели, что чувствовали?
Значит, я начну с Пулихумри вечером, когда нас уже развернули, мы на 100... к Соколов улетел.
Какой это день был?
Это было 26-е. Не, какой 26-е? Это уже было 27 на 28 декабря в ночь. И мы развернулись, как раз прошли Пулихумри, потом колонна останавливается, ко мне подбегает старший лейтенант Сиделкин, помощник по комсомолу дивизии. Товарищ майор, вас к Сереброву срочно. Я шел в составе колонны.
Да.
Впереди командир дивизии, начальник политотдела, начальник штаба. Подбегаю, он доложил ему, он говорит, Володя, он меня Володя иногда звал, говорит, в Кабуле получили шифровку, в Кабуле совершен военно-революционный переворот, Амин арестован, произошла, в общем, революция, дивизии поставлена задача совершить марш в Кабул, там, к исходу 28-го, занять, ну, определенные районы и места. Вот. И я шел в основном в составе командного пункта.
Теперь позвольте, я обращусь к Владимиру Николаевичу Ларионову. Пожалуйста, расскажите, что вы видели, что чувствовали?
Что касается Саланга, перевала, там задержки были очень большие. Вентиляция не работала, почти 3 километра тоннеля. Техника, ведь много... Первыми-то у нас шли 180-й мотострелковый полк, потом танковый полк, они без проблем прошли. А уже когда пошла колесная машина, наверху уже было 10-15 градусов мороза, снег, лед образовался. И, в общем-то, были трудности, когда машины скользили, соскальзывали, даже в пропасть улетали. Даже одна БМП у нас улетела. И вот люди устали. Колонна вдруг по какой-то причине остановилась. Впереди водитель заснул. Ну, заснул и старший.
А водитель чего? Танка, БТРа?
А и танков, и БТРа.
Засыпали уже люди?
Да, засыпали от усталости. А колонна за ним стоит, эти ушли. А все это работает, двигатели, загазованность. И люди начали угорать. Когда их я уже потом выскочил со своего... А я на УАЗике ехал тогда.
Да-да-да.
А выскочил, будить начал там уже по-всякому на них вперед. Вот. И тоже где-то я там бегал часа 2,5-3. Потом сам начал терять сознание, и меня оттуда уже вытащили. Вот были такие проблемы. Ну, а что касается потом спуск вот этот, то ведь подъем там более 30 километров Саланга и спуск. И в районе Джабали-Усараджи уже мы на утро сделали остановку. Помню, и местные жители, пацаны особенно к нам подходили, наши солдаты их угощали, как всегда. В общем-то, было любопытство населения, вражды нет, как таковой не было и
да.
Все. Ну, нормальное, в общем-то, взаимоотношение. И особой мы опасности и не чувствовали. И, как я уже сказал, вот к вечеру, к исходу этого дня, Мирбачекот, населенный пункт, когда вот обстреляли нашу вот остановившуюся машину, и 4 человека вот погибли.
Кто это были люди? Солдаты, офицеры?
Это были солдаты.
Солдаты.
Да. И у меня даже, я в книге о них написал, и даже кое-какие данные об этих фамилиях их есть еще.
Азамат Борисович, а вот на вашей памяти кто был первой жертвой дивизии? Вы же в 25-го, правильно, входили? 25 декабря. Это было, вы сказали, в 17 часов примерно по московскому времени, да?
Да.
А почему на ночь входили, Азамат Борисович? Что, ночь должна была маскировать, что ли? Чтобы меньше видели недруги или что?
Я думаю, что это связано с тем, что в ночное время, особенно вечерний и ночной намазы, они полностью отвлекают мусульман.
А, есть.
Это мне пришлось испытать. И этим я пользовался несколько раз, когда планировали мы боевые операции уже в составе в повседневной жизни, вот, выполняя задачи, чтобы никто не нападал на нас. Вот. Я думаю, что вот это и было, наверное, основной задачей. Это первое. Второе. Планировалось...
Ну, противнику из космоса тоже тяжело наблюдать в ночное время за движением колонны.
Ну, 40 лет тому назад мы не думали о том, что могут так наблюдать сверху. Раз Аллах не видит, то...
Разведка.
Да. Я думаю, что вот эта вот задача была поставлена. И когда разведбат расположился на этом перевале, вытягивая на себя и управление дивизией, которая расположилась в теплом стане, буквально в 2 километрах от окраины самого Кабула в горах.
А так и называлось теплый стан? Это вы назвали так?
Он так и назывался, теплый стан, да.
И в Афганистане это называлось?
Да, теплый стан.
Да.
Вот. Хайратон, да, если мне память не изменяет, кишлак-то это был.
И вот с этой задачей мы, вытягивая на себя уже все подразделения, рядом находился, расположился батальон химической защиты и батальон обеспечения материальными средствами. Вот как раз 3 подразделения находились здесь. 180-й полк ушел в район дворца Амина.
Вот. И штаба армии.
И штаба армии, да. 177-й полк ушел в район тюрьмы.
Нет, 177-й Джабаль Усарадж, дыбский командир полка.
Да, он так и остался, как только сошли с перевала.
А 181-й район тюрьмы в сторону Пулик-Хумы-Суруби и Джалабада, восточная сторона Кабула. Там.
После этого ждали команду. Что будет? В одно время, это буквально через неделю, нас собрали в палатки, прибыл генерал, я вот сейчас не скажу, кто, и была поставлена нам задача, что в Афганистане идет гражданская война, и мы должны оказать интернациональную помощь. Вот так я услышал. Что мы будем делать в Афганистане.
Владимир Николаевич Солтюнов, скажите, пожалуйста, вот тот же период, о котором нам сейчас рассказал Азамат Борисович, что у вас происходило на вашем участке вашей военной работы? Какие задачи решал политотдел ваш?
Политотдел в основном занимался тем, что разъяснял людям, потому что вопросы постоянно возникали. Зачем? Почему? Никто ничего не знает.
Это солдаты и офицеры спрашивали?
Солдаты и офицеры, тем более у нас приписной состав был. И, вот, и мы разъясняли, объясняли, что мы зашли сюда по просьбе афганского правительства на законном основании по оказанию помощи афганскому народу по защите Саурской апрельской революции. Вот это, что будет дальше, ну, там как бы покажет время. Вторая задача была, это в том числе, хоть это задача тыловиков, но в том числе и политсостава, обеспечить личный состав питанием нормальным, местами отдыха, ведь у нас ничего там не было, ни палаток, ни топлива, все размещались, ночевали, где попало. Главное, накормить людей, напоить. Вот. И нас в этом плане, вот мне чего запомнило, что приписной состав, вот эти в основном были у нас узбеки, таджики, ну и часть туркменов и других национальностей, которые в составе, они более такие, ну, люди практичные, они с собой лепешки взяли, чай и все, вот подъезжаешь иногда в подразделение. А в Кабуле вот мы остановились, там и артиллерийский полк еще стоял, все, подходишь, товарищ майор, проходите, садитесь, чай пить. Ну, садишься с ними, пьешь чай, там вопросы различные. Вот, задавали, да вы не беспокойтесь, спросишь, как питание. Да нормально, нормально, садитесь с нами, чай попить, и все. Собственно, жалоб особо не поступало. Ну, были обеспечены, но в основном какие продукты? Это тушенка различные, каши и так далее. Вот это первая была задача именно людей. Я вам наперед скажу, что мы первому поколению, которое вошло в Афганистан, я вот будучи в должности заместителя начальника политотдела, полтора года прожил в будке Кунга ЗИЛ-131. Это мой и ночлег там был, и там же у меня был кабинет. Не говоря о солдатах.
Там же, в Термезе, да?
Нет, не в Термезе, это в Кабуле уже. В Кабуле, да. А потом, когда перешли в Баграм, и только первые, когда уже у нас начали появляться модули, в июле 81-го года. А то все жили в палатках. У нас даже политотдел УСБ 40 была палатка. Одна половина это было там, где спали офицеры, а вторая половина это как бы кабинет. Их рабочие места. Да. И вот. Проблема, конечно, была питание. Уже потом на будущее я что хотел заметить. Потому что, особенно с наступлением, когда тепла, у нас же мы не видели свежего масла, потому что на жаре оно прогоркло. Мясо, ну, не говоря же о овощах и фруктах. В основном все это было консервировано. Поэтому я тушенку до сих пор не ем. Я ее ненавижу. Я ее наелся в Афганистане.
Меня, конечно, больше всего интересовало, кто самый-самый-самый первый вот тогда, 25 декабря 1979 года, по этому знаменитому понтонному мосту перешел на ту сторону реки и вошел в Афганистан. Первыми подразделениями, которые перешли на так называемую «Зачерную речку», были подразделения 108-й мотострелковой дивизии. Так вот, 108-й мотострелковой дивизии начальником разведки был Азамат Борисович Султанов, а заместителем начальника политотдела той же дивизии был Владимир Николаевич Ларионов. Пусть они нам по очереди расскажут, что самое яркое осталось в памяти, в душе после того, как их знаменитая дивизия вошла в Афганистан. Азамат Борисович Султанов, начальник разведки 108-й дивизии, пожалуйста, вам первым право ответить на этот вопрос.
За то время, которое я находился в Афганистане, я был награжден орденом «Красная звезда», досрочным воинским званием подполковник. За то время, как мы ходили в боевые операции, особенно я помню ту операцию, когда мне командир дивизии сказал, в районе 50 километров в зеленой зоне Баграма не должно быть душманов. После контузии я придумал операцию, когда мы сходили в 43 операции через день с разведбатом. Вот. На счету у нас было так, 800 единиц оружия, это значит, столько было загублено душманов, вот. 300 взято в плен. Но их постоянно, в следующую операцию, мы их опять видели и опять захватывали, потому что мы же их сдавали афганскому руководству.
Оружие.
Нет, не оружие, людей, которых брали в плен.
Да. Они по новой вот. Появлялись.
А они их отпускали и продолжали воевать. Но моя операция была рассчитана на то, что ко мне приходили афганцы на КПП и докладывали, что вот в эту деревню пришли душманы, человек 40-50, и они начинают издеваться над жителями этой деревни, вот. Грабят сами душманы, афганцев. Но у них было два пути у руководства Царандоя. Первое – прийти в агентурный пункт и получить за эту информацию деньги. Потом эта информация шла в штаб армии. Штаб армии спускал на командира дивизии. Я получал команду, мы приходим туда через сутки. Их уже там нет. А по той информации, которую я получал, мы сразу в этот же день, у меня уже готова была карта, я приходил к начальнику штаба, я приходил после этого к командиру дивизии, мне утверждали этот план, и в ночь 200 человек разведчиков окружали эту деревню, по два человека стояли. Вот. Утром на технике мы едем в это населенный пункт. За 5-6 километров уже слышно, что техника идет в направлении этой деревни. И по принципу, что делает солдат в казарме на втором этаже, если приходит начальство в то время, когда надо заниматься чем-то?
Угу.
Он прячется.
Угу.
А если на первом этаже, он выпрыгивает в окно, убегает. Такой же принцип произошел. Они начинают убегать.
А вы уже посты
расставили. Но они уже в кольце за ночь.
Да.
Там все полностью стоят посты. Угу. Все то, что вот проходило, мы за полтора года потеряли всего. Моя задача была сохранить жизнь людей.
Угу.
Погибло всего 4 человека.
За какой период?
За полтора года.
Владимир Николаевич, ну и теперь ваша очередь вспомнить то, что навсегда в памяти, вот в те ваши афганские годы.
Ну, мне тоже пришлось и участвовать в боевых действиях, и в том числе в районе пакистанской границы. Это было в 80-м году, в сентябре месяце. Аушев Руслан знаменитый, он тогда был старшим лейтенантом, начальником штаба батальона. Вот. За эту операцию руководил Миронов, командир дивизии. Ну, и я там не отсиживался, а все время был в боевых порядках. В общем, был награжден тоже орденом Красной Звезды. Но об этом, не об этом речь. Что за осталось в памяти и до сих пор беспокоит, это гибель людей. У меня была тяжелая миссия, я вел персональный учет всех погибших, притом со всеми подробностями. 81-й год, сентябрь месяц, я оставался за начальника политотдела, ко мне приходит лейтенант: «Решите, товарищ майор». «Да, так и так, товарищ майор, вот у меня уже замена, вот скоро приедет, я здесь... Скоро уже будет почти 2 года. Участвовал в 9 боевых операциях.
Угу.
И я как поеду в Союз, не имея никакой награды. Хотя бы медали. Что мне там скажут? Ты что, где-то в тылах отсиживался?
Да-да-да.
Ну, я его выслушал. Говорю: посиди к командиру дивизии, к Миронову, докладываю ему так и так. Он на командира полка. Тот говорит: да мы его 2 раза представляли. Еще, говорит, и полгода назад. Нету. И награды нету. На Красную Звезду представляли. Командир дивизии выходит на командующего округа, докладывает. Тот говорит: немедленно представление, я беру под личный контроль. И вот парня представили, и он получил. И потом перед заменой зашел ко мне и поблагодарил. Вот были такие случаи.
Дорогие друзья, очень быстро пролетела моя встреча с ветеранами 108-й мотострелковой дивизии, которая 25 декабря 1979 года первой вошла в Афганистан. В составе этой дивизии служили мои дорогие нынешние гости. Начальником разведки дивизии был Азамат Борисович Султанов, а заместителем начальника политотдела этой же дивизии был Владимир Николаевич Ларионов, с которым мы сегодня вспоминали события 40-летней давности. Вспоминали всех, кто первым вошел в Афганистан 25 декабря 1979 года. С гостями беседовал военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец. Всего вам доброго. Слушайте радио «Комсомольская правда». Читайте газету «Комсомольская правда». Всего хорошего.
Гость в студии.